Добрый вечер, добро пожаловать на передачу «Приключения под названием Каббала». Приветствуем всех наших зрителей по всему миру и в филиалах Дома Каббалов, Каббала народу. Как хорошо вас видеть. Я надеюсь, что вы примете активное участие в нашем сегодняшнем уроке. Наш интернет-сайт находится по адресу kav.se.kl. Это сайт 6-го канала. Каждый, кто находится здесь, каждый, кто находится в нашей студии здесь, в Петах-Тикве. Сегодня мы поговорим о теме, на тему, что такое природа и что она требует от человека. Тот, кто не находится здесь, тоже может принять активное участие в нашем сегодняшнем уроке. Мы зачитаем ваши вопросы в прямом эфире. Рав Лайтман, пожалуйста.
Мы учим от ученых, которые рассказывают нам, что история человечества началась тысячи лет назад, сотни тысяч лет назад, но насколько человечество раскрыло себя, это несколько тысяч лет назад, и в соответствии с наукой Каббала, тот, кто первый раз раскрыл законы природы, это Адам Ришон. И он раскрыл, что действительность, в которой мы находимся, это только маленькая часть истинной действительности. Мы чувствуем эту действительность очень ограниченным образом в наших пяти телесных органах чувств. И если бы органы чувств были бы построены иначе, мы бы чувствовали действительность иначе. И несмотря на то, что мы развиваемся не в наших пяти органах чувств. Мы развиваемся в нашем эго, в нашем желании насладиться. И в этой мере растет рядом с ним разум. Это то, что находится за пятью хушим. Это так мы раскрываем действительность. Можно здесь увидеть, что как будто бы у нас есть некая коробочка, и в этой коробочке есть пять отверстий: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. И то, что входит в эту коробочку, в конечном счете, то, что в нее входит, это то, что мы принимаем. Наши органы чувств, вот эти, они не меняются. Если они меняются, то только к худшему. Я вижу хуже, чем несколько лет назад, слышу наверняка, начинаю слышать всякие звуки, которые мешают и так далее. И есть еще один механизм, который обрабатывает всю эту информацию. И за этой обработкой еще есть у нас память. Это ощущение и разум. Две вещи, которые меняются как раз. То есть наше тело, оно не меняется. Пять, я так напишу, пять ощущений не меняются, пять органов чувств не меняются, но ощущения и разум, они меняются. Чувства и разум, они меняются. И насколько они меняются, мы начинаем чувствовать мир немножечко развивающимся, мы развиваемся. Мы приходим к каким-то успехам, но все в конечном счете мы можем сказать так. Мы не виноваты в этом. Природа заставляет нас развиваться, развивает нас больше в себя воспринимать. То есть чувства и разум, которые развиваются во мне в течение моей жизни и из поколения в поколение, где мы все время развиваемся, требует от меня получать все больше информации извне. И тогда я начинаю развивать всякие вещи, начинаю развивать микроскопы, телескопы, всякие радиолокаторы, всякие... Каким образом я еще могу воспринять, чем я еще могу наполнить себя? И мы видим, что природа работает методическим образом, Может быть, в разные времена, по-разному, в подъемах, в падениях, есть разные периоды, иногда больше, иногда меньше, но толкает нас к развитию. И достаточно природе надавить, заставить развить во мне желание, чувство и разум. Желание. Этого достаточно для того, чтобы я уже побежал вперед. И у меня нет выбора. Я не могу себя закрыть и не развиваться. Потому что недостаток, ощущение недостатка, который развивается, оно все время толкает меня к развитию. Все время требует добиться чего-то нового. И мы видим, что природа относится к нам, толкает нас к последовательному развитию. Мы не знаем, по какому пути мы идем, но когда мы смотрим назад на историю своего развития, мы видим, что возросшее желание заставило нас выйти из пещер, начинать сажать деревья, развивать новые технологии в сельском хозяйстве, перейти от варварского периода к рабовладельческому, от рабовладельческого к феодализму и всяким остальным формациям в человеческом обществе. Также и в структуре семьи. Сначала жили в каких-то деревнях, потом начали делиться на отдельные семьи. Потом развивалась промышленность, профессии. Люди начали жить в городах и так далее. То есть желание насладиться, которое росло, оно все время толкало нас, и именно оно все время выстраивало человеческое общество, семью и все, что мы, собственно, делаем. Мы не знаем, как правильно упорядочить эти вещи и что нам предстоит сделать на следующем этапе, но эго, которое раскрывается в нас, оно заставляет нас делать это и то. И так все время мы ищем, каким образом его реализовать, и с помощью этого развиваемся. Наше развитие поступенчатое, постоянное, последовательное и направленное к чему-то. Мы видим по истории, что есть развитие только в одном направлении, все большим и большим и большим, в развитии, в росте нашего эго, которое толкает нас куда, мы не знаем куда. До последнего времени. Наука Каббала, которая началась с Адама Ришона, который раскрыл весь этот процесс, и потом были еще каббалисты, которые добавляли к этому исследованию, они написали нам об этом. К чему мы развиваемся, пока мы не придем к полной реализации того, что дает нам природа, полностью реализовать, эксплуатировать все наши 5 органов чувств и то, что мы воспринимаем действительно себя. И этим мы приходим к некому насыщению, наполнению, к тому, что некуда больше развиваться. С одной стороны, мы начинаем чувствовать во всех наших желаниях эгоистических пустоту. Мы уже не можем их наполнить. И так, настолько, что начинаем как бы удовлетворяться меньшим. Глаза не такие большие, как были раньше. На Западе это началось где-то с середины 20 века, может быть, немножко раньше. Весь этот процесс, различные движения. Когда люди начали уже уставать, быть наполненными от... быть пересыщенными всем этим бегом. И новое поколение уже не бежало за всякими приобретениями. Следующее поколение вдруг начало пристращиваться к алкоголю, к наркотикам. входить всякие депрессии и так далее. То есть мы видим, что желание насладиться наше доросло до какого-то уровня, и в программе природы, видимо, нас должны теперь привести к чему-то новому. И здесь мы хотим спросить, к чему? Наука Каббала дает ответ очень-очень интересный. Она говорит, мы должны прийти к новому миру. Не то, что мы сейчас найдем какое-то еще решение, еще какое-то обновление, еще направим человеческое общество, придадим ему какую-то новую форму или найдем какие-то новые свойства, приборы, средства, и нам будет лучше. Но мы постепенно должны закрывать эгоистическое развитие, хотя, разумеется, пока что оно продолжается, как и раньше, но направление ясно. И об этом говорят ученые, психологи, социологи. Они видят, что внутреннее желание в человеке начинает все меньше требовать материального развития. И раскрывается в нас желание новое. В новом измерении. Получать ответы на качественные вопросы. Для чего жить? В этом, собственно, вопрос. И этот вопрос просто стоит перед каждым из людей. Или, как говорит Баал Сулам, что мы забываем, чтобы просто не страдать зря. Мы изобрели для себя 1000 каналов телевидения и так далее, делаем разные вещи, но в конечном счете этот вопрос, это один вопрос, для чего жить? И это очень тяжелый вопрос, и на него нет ответа. И тогда человек, который чувствует, что он не может ответить на него, он подписывается, что он ничего не стоит. Потому что если ты живешь и не знаешь для чего, то твоя жизнь стоит, ничего не стоит. И это очень больно. И хотя от безвыходности мы пытаемся не думать в этом направлении, а играться с жизнью. Вот так вот, как маленькие дети. Мы будем играться. Что делать? Мы должны жениться, рожать детей. Должны. Что, кому должны? Вот так вот просто. И здесь действительно приходит к нам наука Каббала и объясняет, что процесс, по которому природа ведет нас, это процесс очень-очень точный. С одной стороны, мы должны почувствовать, что наша жизнь действительно до сегодняшнего дня проходила по этапам неживому растительному и животному, и мы закончили это развитие с этими этапами неживым растительным и животным, то, что хорошо для тела и так далее. И теперь мы приходим к вопросам с человеческого уровня. А человеческий уровень находится выше тела. И это вопрос, он находится выше потребностей тела и выше того, как мы проживаем наше тело. Что значит выше нашего тела? Мы ведь себя идентифицируем с телом, отождествляем с телом. Что, есть разве жизнь вне тела? Что такое человеческий уровень? Каббалисты объясняют, что человеческий уровень не зависит совершенно от тела. Настолько, что ты живешь, ты умираешь, это не влияет на тот человеческий уровень, который сейчас ты должен приобрести в соответствии с программой природы, к чему ты должен прийти в соответствии с ее программой. И это то, что природа требует от человека. Человек — это уже ступень, которая не находится в нашем теле. И я приведу такой пример, как, скажем, мы стрижем ногти, волосы, мы не чувствуем этого, потому что это уровень растительный внутри животного уровня. И поэтому мы его не ощущаем. И точно так же, если мы поднимемся на человеческий уровень, то мы не будем чувствовать боль и вообще ощущение, не будет ощущения, что наше тело умерло, не будет боли от этого, ощущение потери. Настолько мы сможем поднять себя над этим телом, над этой плотью. И к этому нас сейчас природа толкает, к такому развитию. То есть мы прошли не живой уровень, потом развились до растительного, потом животного. Это были очень длительные периоды. Хотя каждый был короче, чем предыдущий. Неживой уровень развивался в течение 15 миллиардов лет. И растительный в течение 2 миллиардов. Животный меньше там, скажем, миллиард лет. И человек, сколько там... 100-200 тысяч лет. Человек, имеется в виду, что он по-прежнему является животным, но он уже приближается к человеческой форме. И поскольку каждый период тоже включает в себя подпериоды неживой, растительный, животный и человеческий. И таким образом мы пришли к началу человеческого периода, и отчет этого периода начинается с каббалиста Адама Ришона. Каббалисты говорят, что этот период, насколько, пока мы достигнем уровня человека, он занимает 6 тысяч лет. От Адама Ришона мы отсчитываем этот период. И на этом основан наш календарь, где мы говорим о развитии человека. Что человек должен захватить духовный мир. Приобрести духовный мир. И на это нам осталось несколько десятков лет. Как до сих пор было последовательное развитие, мы продолжаем дальше и находимся сейчас с вами в особом времени, когда мы, собственно, меняем наше восприятие, наше отношение, парадигму. Тем, что если уровень неживой, растительный и животный были эгоистическими этапами, где мы развивались в нашем желании насладиться путем поглощения материала, впитывания в том, что дают наши органы чувств, в том, что мы видели в этом мире, сейчас мы должны подняться над этими 5 органами чувств, не идти не вопреки им, а добавляя, но воспринимать иным образом, что я воспринимаю действительность не в том, что я вношу свои 5 органов чувств, а в том, что находится на животном моем уровне, а в том, что начинаю воспринимать действительность вне меня. И к этому надо прийти, к новому восприятию реальности. И в этом новом восприятии я раскрою природу. Что, какова природа, я тогда узнаю, какова природа, и тогда я узнаю, что находится вне меня. А до того я ничего не могу сказать. Я не знаю, что такое природа. Я все проверяю и чувствую только то, что происходит во мне. Наука Каббала прежде всего разрешает нам начать чувствовать действительность вне нас. И почувствовать снаружи. И чувствовать, отождествлять себя с тем, что находится снаружи. И выходить из этого животного, и не быть зависимым от него. Построить мое новое тело, которое называется желанием отдавать, как сейчас тело, которое я представляю себе, это в конечном счете желание насладиться. И то, что я приобретаю, уже не зависит от этой жизни, вот этой моей плотской, телесной. То есть, то, что я приобретаю новую природу, и процесс, с помощью которого я должен к этому прийти, как написано в заголовке, это то, что природа требует от человека, то есть мы развиваемся в наших желаниях, как мы развились в чувствах и в разуме, развивая внутреннее восприятие, так теперь мы находимся в развитии новом, в новом процессе, где мы постепенно переходим к восприятию в чувствах и в разуме внешнему, вне тела, вне телесного. К этому необходимо прийти. Мы находимся как раз в переходе. И каким образом это реализовать? С одной стороны, тогда природа общая, как внутри нас, так и вовне, вызывает в нас ощущение недостаточного получения на нашем материальном уровне. И мы увидим, что люди все более и более и более отчаиваются, чувствуют пустоту, слоняются из угла в угол, не знают, что делать с собой, чем наполнить себя. Все больше и больше. Мы по-прежнему находимся в таком путешествии, когда мы пытаемся лгать самим себе, что все в порядке, мы живем и так далее. Но ясно нам, что мы затягиваем эту жизнь. В то время как во многом из-за привычки, из-за безвыходности ситуации мы по-прежнему еще можем обманывать себя и продолжать продвигаться к состояниям, в которых мы уже не сможем лгать. Мы не сможем продолжать так, как это было раньше. И кроме пустоты, мы также почувствуем все больше и больше вопросы, которые будем задавать о сути жизни. То есть, как сзади нас будут толкать ощущением пустоты, которая толкает нас к развитию какому-нибудь, так и снаружи, когда увидят, что нас можно притягивать к себе, показывать, в чем смысл жизни. И мы увидим, что есть какое-то решение. Мы учим с вами в науке Каббала, что все наше продвижение происходит с помощью решимот. Что такое решимот? Что из мира бесконечности мы опускаемся в наш мир. И этот спуск происходит через пять миров, которые называются Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И когда мы опускаемся по 125 ступеням, соответствующим пяти миров и пяти парцуфам в каждом из миров, и пяти сферот в каждом парцуфе, это всего 125 ступеней. И в каждом состоянии, на каждой ступени, на которой мы находимся, там есть решимо. Решимо. На каждой ступени. Это решимо, оно всегда, это информативная часть. Что здесь было, или есть, или будет, должно произойти. Решимо — это вся информация о определенном состоянии. Скажем, есть вот какая-то ступень, и на этой ступени есть решимо. Это решимо, ну, скажем так, назовем его 4-3. 3 — это уровень желания, который действительно есть в этом состоянии. Это желание. И тогда вместе с желанием есть разум. В общем, картина того, что я чувствовал, когда я был там. Это сама ступень. Это называется решимода авиют. Желание авиют, ОВ, грубый, толстый. И есть решимо от более высокой ступени над ним. Это решимо дает лапшут. Это решимо дает ощущение будущего, окружающий, свет окружающий. И тогда я нахожусь в каждом состоянии. Кроме того, что я чувствую желание текущее, я также чувствую и будущее состояние, как притягивающее. Что-то там, что дает мне аппетит, толкает меня. Это то, что мы чувствуем. То есть, хотя мы и находимся в состоянии, в котором мы уже отчаялись, и мы не верим, что к чему-то придем, все-таки мы раскрываем что-то от будущего состояния. И поэтому сейчас мы находимся в состоянии, когда вот так и так, нехорошо, не знаем, что и как. Но есть люди, в которых раскрывается уже некое желание, стремление к следующему состоянию. Некое какое-то ощущение, что что-то там существует. Обычно эти люди приходят к науке Каббала. Это окружающее решимо называется точкой в сердце. Это то, что нас тянет вперед. И так мы продвигаемся. То есть уже в спуске по ступеням до этого мира, по которым мы спустились, уже в них записаны различные информативные частички, как на хард-диске, скажем, в компьютере, что мы в той же самой форме, мы должны подняться снизу вверх, в точности, реализовать те самые решимот. Только мы сами, мы хотим, мы постигаем, мы реализуем каждое следующее состояние. И с помощью этого мы чувствуем его больше, осознаем его, приобретаем его и в конечном счете властвуем над ним. И вот так мы продвигаемся. Все. Такова программа природы, которую хотим или не хотим, мы должны раскрыть и продвинуться вперед. Сделать шаг вперед. Ты хочешь, чтобы я еще что-то сказал? Что природа в конечном счете требует от нас? Природа требует от нас быть людьми, то есть относиться рациональным образом, очень ясным, не скрывать от себя ничего из жизни, знать, для чего мы живем, не удовлетворяться как животное, которое живет, умирает, и вся его жизнь находится внутри вот этой просто жизни, и она не спрашивает ни о жизни, ни о смерти. Природа требует от нас начинать спрашивать это и постигать полный ответ, такой, что мы не удовлетворимся чем-то коротким, какой-то философией, какой-то религией, которая расскажет, что вот там вскоре мы что-то получим, и не философия, что это все так. То есть не удовлетвориться ничем, кроме как ясным, истинным постижением в органах чувств, когда человек постигает эту жизнь над животным уровнем. То есть это ты не хочешь принимать, животный уровень. Ты должен получить человеческий уровень. И тогда ты делаешь усилия, есть уже методика, каким образом подняться над животным уровнем настолько, что твоя жизнь, насколько ты живешь в теле, ты постигаешь человеческий уровень. И таким образом ты приходишь к уподоблению с Творцом, уподоблению Творцу, уподоблению общему закону природы. Природа, Творец — это то же самое. В гематрии Тева природа и Элоким — это одинаковая гематрия. Такова программа природы. И сейчас она представлена перед всеми. Я закончил. Мы сейчас перейдем к вопросам и ответам. Сейчас мы посмотрим на людей, которые смотрят нас по всему Израилю, во всех домах Каббала народу, в Иерусалиме, в Мадиине, в Ранане, в Араде, в Хадере, в Аждоде, Арава, Хулон, Йокне, Мадиин, еще много-много-много. И мы вскоре можем услышать вас, посылайте нам вопросы. И вы здесь, в Доме Каббала народу в Петах-Тикве, тоже приглашаете задавать вопросы, особенно те, которые в первый раз пришли. Есть Дома Каббала народу по всему Израилю, скажем, в Тель-Авиве. Из Тель-Авива спрашивают о разуме и спрашивают о чувствах. Из Аждода спрашивают, каким образом можно уравновесить чувства и разум.
А, ну если Аждода, то да. Они там горячие. Чувства и разум и чувства можно. Во-первых, для чего их приводить к балансу? Если это баланс, то быть в балансе — это плохо. Хотя это есть наша цель — прийти к балансу, гармонии, но не посреди пути останавливаться, хотя люди к этому стремятся. Мы — желание получать. Мы знаем, что Творец создал желание получать. Это наш материал, единственно существующий. И желание получать, мы знаем, что оно развивается под воздействием света, создавшего его. То есть у нас есть особая сила, которая называется свет, равняется отдача. Сила отдачи, и он создал желание получить. Желание равняется получение, сила получения. Обе эти вещи существуют. Желание получать, которое под воздействием света начинает развиваться. Оно развивается на протяжении 4 этапов, и каждый следующий этап порождает следующий. Он развивается, развивается, развивается. И, во-первых, это называется корневая стадия. Это первая, вторая, третья и четвертая. И получается, что желание получать, достигая четвертой стадии, начинает задавать вопрос, кто я и что я. Это именно мы и есть. Кто я, что я, для чего, откуда. Эти вопросы обращены к корню. И тогда он спрашивает, когда он спрашивает, тогда в нем начинает развиваться разум. Форма отдачи света и получения, желание получать, действует так, что в желании получать, в силу того, что он нуждается в наполнении, начинает искать, где мне постичь желаемое. И тогда в желании получать начинает формироваться разум. Мы видим это также на примере того, как мы устроены. Из чего мы состоим? Из плюса и минуса. Нейтрон, позитрон и атом. Атомы соединяются в молекулы. Молекулы по признаку своей валентности собираются в более крупной формации. И есть всего-навсего две силы, плюс и минус, сила отдачи, сила получения. Но когда они начинают объединяться, они начинают создавать уже такие клетки, которые являются клетками мыслящими. Почему? Потому что каждый из атомов, каждая из молекул начинает ощущать потребность восполнить себя. И тогда, когда они начинают объединяться между собой, они ищут, как лучше восполнить себя по количеству электронов, свободных как бы. И тогда получается, что отсюда возникает разум. И тогда начинают объединяться части, как будто механическим образом. Наш разум — это всего-навсего механический инструмент, ничего божественного. Но здесь возникает поиск самого рационального, самого короткого пути, самого оптимального. Как достичь желаемого. И это называется рождение разума внутри желания, когда разум порождает разум. Простите, желание порождает разум. Большое желание порождает большой разум, соответственно тому, сколько надо постичь, а маленькое желание — маленький разум, как у маленького ребенка. Маленькие желания и маленький разум. Чем больше мы развиваемся, у нас возникает больше желания, мы специально покупаем ему особые игрушки для того, чтобы он мог их сломать, потом построить заново. Таково развитие. У нас тоже на уровнях неживой, растительный и животный. На всех уровнях у нас. Потому что в каждой клетке, в каждом органе есть свой разум, свой мозг, то, что называется. И таково развитие. Это касается желания получать. В желании отдачи совершенно иной разум. Мы создаем внутри себя общую память, которая находится вне нас, когда я начинаю приобретать чувства внешнего, когда я вместо ощущения получения, которое создал мне свет, постигая корень, я постигаю свойства отдачи, я начинаю присоединяться к желанию, которое находится вне меня. Не внутри моих чувств, не внутри моего живого тела, а желание, находящееся вовне. Мы о нем говорим, либо эти желания находятся между людьми, тут есть люди, и желания между ними, эти желания именно и то, что между ними, не внутри них, а между ними, это общее их желание, которое каждый из них приобретает для себя. И также и разум. Тогда мы приобретаем разум внешний, который находится между нами, вне нас, вне каждого из нас по отдельности. Это я, это ты, это он и так далее. Таким образом, наше желание, наш разум, он становится неограниченным. Я не ограничиваю его тем, кто я и что я. А наоборот, я выхожу в измерение, в состояние, где нет никаких ограничений. Поэтому это состояние называется мир бесконечности. Это программа природы, на которую мы должны постичь.
Что такое неограниченный разум?
Неограниченный разум порождается неограниченным желанием. Для того, чтобы постичь то, к чему меня обязывает желание, мне нужен разум. И разум — это свойство отдачи, которое родилось, свойство получения.
Да, но какие возможности мне дает этот неограниченный разум?
Я начинаю чувствовать творение в глубине своей материи. Если я смотрю без разума, я смотрю внешне на сам материал. С помощью разума я могу проникнуть в глубину материи и увидеть ее корни более и более глубокие, пока я не постигаю замысел творения. Я проникаю в материал вплоть до корня, породившего его, до Творца, до замысла творения. Для чего он родился, какова его функция от начала творения и до настоящего момента, когда я возвращаюсь обратно, я постигаю конец творения. Начало и конец в одном месте. И процесс, который я испытываю, является процессом приобретения разума. Поэтому все 125 уровней новоприобретаемых по сути дела увеличивают мой разум. И поэтому мое постижение называется в 620 раз больше. Но это просто число. Больше, чем первоначально.
Да, еще вопросы. Что происходит в зале? Пожалуйста, передайте микрофон там молодому пареньку.
Какой молодой?
Вот сейчас мы его увидим.
А, ну я его знаю, он уже не новенький.
Второй еще менее новенький. Я бы хотел спросить, несколько гилгулей назад я не мог смотреть и говорить, какое развитие технологическое удовлетворит меня, и поэтому я должен был двигаться дальше. А теперь я могу посмотреть вперед, хотя есть всякая научная фантастика и так далее. То есть я могу скоро я смогу заменить глаза на глаза, которые увидят все спектры и так далее, и я смогу увидеть, что меня удовлетворит. Откуда есть вот эта возможность, хотя мы еще не реализовали желание?
В этом проблема. Это не проблема, это хорошо, что мы не должны больше преследовать что-то. Но это именно то, что я думал 30 лет тому назад, скажем так, что когда Рабаш, мой учитель, рассказал мне о том, что скоро человечество придет к тотальному отчаянию и начнет искать духовные формы, я хотя и принял это от него, но вместе с тем я как будто спорил с ним, как может быть такое? Потому что со стороны, по природе человека, он всегда может идти вперед. Сегодня он прилетел на Луну, затем он захочет на Марс или еще куда-то, на более далекие звезды. Проникает глубже, опускается глубже в морские пучины, начинает развивать какие-то игры. Сейчас интернет появился, ну вот так вообще. Сегодня летать, быть везде, в космосе. Это нет этому конца. И вдруг мы видим, что это нет, эти бесконечные вещи вдруг перестают тебя привлекать, исчезает желание. Не то, что не существует технологических возможностей, тебе уже не нужны технологии. Вот в чем проблема. Чем больше люди хотят выиграть, заработать все телефоны, ну а ты думаешь, ну и что? Ну и что? И постепенно это ощущается также и в интернете. Ну, хорошо, я еще с кем-то перепишусь, я еще с кем-то поговорю. Ну и что дальше? То есть мы приходим к такому пресыщению, что потребность уже не толкает меня вперед, а наоборот, становится меньше. Ну и что? С того, что я посмотрю еще несколько голливудских фильмов, ну еще футбольный матч. Ты видишь, насколько люди как будто самоограничиваются? Зачем? Это проблема. Желание человека гаснет. Мы становимся мертвы в нашей жизни. Когда-то у нас были, мы смотрели на все большими глазами. Ну, что американцы, ты видишь? Это общество потребления, еще автомобиль, еще самолеты, яхты. Что думали 50 лет тому назад? Думали, что нет конца развитию, прогрессу. Американская мечта и всего мира, то, что они хотели навязать всему миру. А сегодня ты видишь, что это заканчивается, нет потребности к этому. Есть потребность хорошо жить, но вместо страдать, того, чтобы страдать, это понятно. Но эта гонка, ее уже нет. Она исчезла из мира, и было написано об этом, пишет очень печальные вещи, что лучше смерть, чем такая жизнь. Вот что это так означает на самом деле. Больше нечем наслаждаться, и человек не в состоянии жить. Если я живу только для того, чтобы дать своему животному пропитание, и вместе с тем раскрывается во мне желание человеческого уровня, оно пусто, это огромная депрессия. Я должен моментально принять какой-то наркотик, что-то сделать с собой. И все это в процессе развития. Что он говорит, какова природа и что она требует от человека. От человека требует постепенного развития, пока мы достигаем по уровню неживой растительный животный, конца животного уровня, и сейчас мы должны понять на человеческий. Но если на уровнях неживой растительный животный мы развивались линеарно, желание получать было все большим и большим. Сейчас оно не должно быть большим, оно должно поменять способ своего использования с получения на отдачу. Оно должно приобрести, внешнее окружающее пространство. Если раньше я был сам внутри себя, жил сам внутри себя, это я. Я постоянно впитывал в себя. Я сейчас должен прийти к состоянию, чтобы я жил здесь, вне себя. И все это то, что есть здесь, это становится мною. Не здесь. Здесь животное. Не живое, растительное. В этом нет ничего оскорбительного. Это просто уровень развития желания, получения. А сейчас я должен выйти. Здесь я тоже живу в желании. И здесь я живу внутри желания. Гуаль Сулам пишет, что перейти из состояния к состоянию — это психологическая проблема. Где он об этом пишет?
В статье, я думаю, «Изгнание и избавление».
Это психологическая проблема. Мы хотим наслаждаться жизнью. Мы хотим чувствовать себя вечными, совершенными, что есть все, все развивается, нет ограничений. Но как это можно сделать? Так у нас нет иного варианта. Мы должны выйти вовне. Это будет уже иное стремление, в ином стремлении. И там мы постигнем вечную жизнь. Но Каббала говорит, ты не должен умирать, ты не должен сокращать желание получать, ты наоборот увеличиваешь желание получать до бесконечных масштабов, потому что здесь, снаружи, это бесконечность. Ты должен лишь почувствовать, что она твоя, оно твое это желание. То, что было до настоящего момента, это были желания маленькие. Настоящее большое желание здесь, вне тебя. Поэтому открой глаза и вперед, так. Это то, что каббалисты говорят.
Он пишет об этом в статье «Мир в мире» в конце. Он говорит так. И вот, когда мы посмотрим и увидим, посмотрим своим разумом, мы увидим, что вся затруднительная точка — это заменить желание насладиться для самого себя на желание отдачи ближнему. И вначале кажется, что это некая воображаемая вещь, которая не в человеческих силах. Но если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что все противоречие между любовью к самому себе и отдачей ближнему — это только психологическое. Разница только психологическая.
В любом случае, наслаждение остается наслаждением, лишь его форма меняется. Желание — это желание. Меняется порядок восприятия. Изменяется у меня.
Да, Эран... Может быть, немножечко послушаем людей, которые за экранами компьютеров. Каким образом я могу почувствовать и жить в том, что находится вне меня?
Что значит выйти вовне? Это значит быть в желании отдачи, а не в желании получить. Это тоже? Тоже неверно. Что значит желание получать? Это мое. Что означает «это мое», а «это не мое»? Как может быть такое? Ведь это все очень... Все зависит от того, как на это посмотреть. Например, я не проявлял отношения к какому-то ребенку, затем выясняется, что это мой сын. Он куда-то пропал, или не знаю что. То есть все зависит от того, насколько я сейчас соотношу это желание, этот объект с собой. Мать, которая чувствует, что вне ее находятся ее дети, разве это ее? Разве это вовне? Это ее. Она чувствует их еще ближе, чем свое собственное тело. Вот что называется психологическая проблема. Если все, что находится вовне, вся эта область, я соотношу с собой. Если это мое, то это мое. Я начинаю жить в этом внешнем желании получить. Я хочу наполнить его. Я в нем ощущаю свою жизнь. Я отношусь к нему так, как будто это мое. Но переход в том, чтобы оставить это животное с его жизнью и перейти к жизни вовне, вот что называется переход Максома. Он действительно проблемный, потому что вновь мы изменяем наше восприятие, наше отношение к миру. И здесь наука Каббала в своих занятиях с учителем, который преподает, с группой, которая поддерживает, это все они должны помочь человеку. И еще, в конце концов, нужно пройти этот этап, сделать этот переворот. Затем душа человека обучает его, когда мы уже постигаем, что такое ощутить внешнее как свое. Затем это уже легко, потому что методика в твоих руках, ты ее уже понял, ты знаешь, как дальше идти вперед. Как в нашем мире, ты развиваешься в желании получить, и там ты уже идешь и развиваешься в желании отдачи. Постижение первого уровня духовного — это проблема. Перейти, даже не само постижение, а переход к нему.
Да. Кто хотел задать вопрос? Давайте передадим микрофон туда, в середину. Кто
давайте
поголосовал?
Немножко женщинам.
Кто хотел задать вопрос? Есть большой европейский конгресс, начнется в пятницу. Насколько важно наше участие и в чем состоит наша часть?
Да, правильно, есть конгресс в Берлине. Даже сейчас я уже до начала передачи давал интервью в газету. Мы выезжаем завтра вечером или утром. Послезавтра. В пятницу мы вылетаем в Берлин. Там есть конгресс, который будет в пятницу, в субботу, в воскресенье. Очень важный конгресс, потому что Европа — это место, где сконцентрированы и собраны воедино разные... Чего там только нет во всей этой Европе. Общий рынок, то есть желание прийти к какому-то совместному действию, и общая взаимная ненависть, и общая история, когда они постоянно держали нож за спиной. И мы думаем, что именно развитие науки Каббала в Европе необходимо, потому что мы чувствуем, что европейцы, именно они, получили больше ударов, чем все остальные. И у них есть больше возможности прийти к необходимости развития в новой тенденции, которую сейчас подталкивает природа. И там, где мы делаем конгресс, мы влияем там очень сильно на аудиторию, на население. Даже если они не слышат нас, в Европе у нас есть несколько десятков учеников, десятков тысяч учеников. Но это присутствие в Германии, в Берлине, раз за разом дает очень хороший результат. Поэтому я очень рад, тому, что мы получили такую возможность провести там большой конгресс. Там собираются люди из разных мест, из Северной Америки, из Европы, из 160 человек только из Израиля. Это действительно еще не поздно, пожалуйста. Я неделю тому назад вернулся из Москвы. После Берлина я лечу в Париж. У меня там есть, как это называется, презентация книги.
Выход книги в свет.
Там выходят мои книги на французском языке. И я должен дать там большую лекцию, выступать на радио, на телевидении. Ну, это своего рода такой рекламный вояж. У меня будет 5 или 6 интервью каждый день. В Париже у меня есть встреча очень особая в ЮНЕСКО, посвященная вопросу воспитания детей. Я встречаюсь с генеральным директором ЮНЕСКО. Вместо 20 минут, которые дают обычно, нам дали 45 минут, чтобы мы могли объяснить себя и все необходимые пособия для этого. И беседа будет посвящена вопросам воспитания детей. Это на самом деле вещь очень болезненная для всех. После того, как они проверили нас, они дали нам в два раза больше времени. То есть это указывает на то, что мы добиваемся успеха в нашем распространении. Это уже некий результат. Потом у нас есть еще конгресс в США в апреле.
В апреле или в мае?
Не помню точно. Потом у нас есть конгресс в Грузии в мае. А потом у нас есть конгресс в России. Летом, не знаю когда.
В особый день.
Затем в Израиле в ноябре, да? Вновь. Я хочу сказать, что такие собрания очень помогают. Очень помогают. И нам не стоит их пропускать. У нас еще в Араве. На Мертвом море.
На Мертвом море.
Все знают? Но как это нет?
Это что-то новое.
Это что-то особенное. На скалах, на фоне Мертвого моря, в шалашах, 3 дня. Да.
Готовьте рюкзаки. Мы не помним точные даты, потому что их столько много. Зайдите на сайт, и там вы увидите.
Это то, к чему нас обязывает природа.
Еще вопросы. Рав просил дать микрофон женщинам. Женщины, пожалуйста. Если бы вы могли встать, чтобы камера могла вас поймать. Я бы хотела спросить о силе отдачи. Мы говорили о силе отдачи. Ведь эта вещь не очень простая и психологическая. Необходимо прийти к духовному постижению, к 125 ступеням.
Да, правильно. Какой вопрос?
Первое. Каким образом приходит к этому? Самым быстрым образом. Ведь это не просто психологический кризис. Что, скажем, один уровень из 125 мы уже там будем. На первом листочке было написано, что мы должны прийти к силе отдачи. И вопрос в группах, которые мы сегодня создаем, все группы во всех городах, собственно говоря, в них нет силы отдачи в каббалистическом смысле, потому что мы еще к этому не пришли. Это два вопроса вместе получились.
Я эгоист, маленький, такое животное, и все. И во мне есть точка в сердце. Нам объясняет Барсулам в Талмуде 10 сферот. Вы можете прочитать это в предисловии к Талмуду 10 сферот, пункте 4. Творец приводит человека с точкой в сердце к хорошему жребию в новое окружение. Окружение — это группа, книги и преподаватель. Если человек входит в окружение, он должен войти в окружение дважды, в двух режимах. Я под окружением ноль относительно них. Если я ноль относительно них, они могут повлиять на меня.
Но они по-прежнему еще не пришли к духовному постижению.
Это не важно. Одну секундочку. Я ноль относительно них, они большие. Если я говорю, что они большие, они могут повлиять на меня. Как они повлияют? Они сами в моих глазах еще хуже, чем я сам. Правильно. Но...
Часть.
Давайте говорить правду. Но за ними есть сила высшего, высшая сила. Они сами по себе не понимают, не знают ничего об этом. Вообще. Но я, когда отменяю себя относительно них, через них извлекаю эту силу, привлекаю эту силу к себе. И тогда она приходит ко мне, и тогда она называется окружающий свет. Свет, возвращающий к источнику. Когда она влияет на мою точку, она поднимает меня на высший уровень.
Я поняла. То есть, практическим образом, ты не можешь отдавать на этих уровнях, но через других получаешь окружающий свет. На более высоких уровнях будет прямая отдача.
Но вы в вашем обращении должны отменить себя для того, чтобы получить влияние со стороны окружения. Первая отмена — это уже самоотмена. Самоотмена. Это уже духовное действие, когда я должен принизить себя перед окружением. Это первое. Второе. Для чего я это делаю? Вопрос. Для того, чтобы получить отдачу от Творца, который скрыт там, в народе моем пребываю я. И когда ко мне приходит окружающий свет, он делает это действие. Все очень просто. Если мы будем учить разбиение келим, почему мы разбились, почему вместо одного творения есть много творений, когда каждый отменяет себя относительно других и приобретает ту же силу, все приходит в порядок. Мы находимся в системе. И у каждого есть возможность. Спасибо. Вы говорили о том, что у каждого есть возможность, а прежде вы сказали о том, что природа требует от нас объединяться, соединяться вместе.
И поэтому мы приходим, мы собираемся на такие конгрессы, и очень стоит там быть. Разумеется, на конгрессе мы чувствуем отдачу.
Вас не слышно, поговорите в микрофон. Действительно правильно, что именно на конгрессах ощущается очень сильное влияние. И, во-первых, это хорошая возможность сказать спасибо Дому Каббала народу за приглашение посетить пещеры каббалистов. Это было очень интересное приключение.
Я слышал, что... Мне об этом такое рассказывали, что в следующий раз я сам поеду. Это только тот, который заканчивает.
Мне сказали, что...
Нет, я действительно слышал, что это было очень удачно.
Это было прекрасно, восхитительно. То же самое, что на конгрессе. То же самое ощущение, когда я зашла в пещеру. Там я ощутила влияние в Небо-Рух, которое оставил там свои силы. И это было что-то великое. Спасибо, спасибо инструкторам из Нейбаруха, которые от всего сердца
спасибо.
Сделали все от них зависящее.
А? Жаль, что я не поехал. Да.
Я хотел добавить, мы говорили о конгрессах. Вчера я был в новом филиале Белкова народа в Мадине. Прекрасное место. Я приглашаю вас посетить его. Мы их видим сейчас на мониторах. Там была прекрасная атмосфера, было новых людей. Мы посетили вчера 17 филиалов домов Каббала народу. И собрание, вы здесь написали, указали разные факторы, указали фактор общественных собраний и фактор занятий. То, что вы рассказали сейчас, прогулка, это уже был конец семестра, когда мы вместе собираемся на такие мероприятия. Но прежде всего нужно учиться. И я сказал, что у каждого есть возможность, кто хочет, начинать регулярные занятия. Через 2 недели открывается новый поток, новый учебный поток в нашем кампусе. Кто хочет привести себя в определенный порядок, это как раз время. Сейчас следующий вопрос. Пожалуйста. Иран, что у нас в интернете? В Иерусалиме говорят, что объединение на конгрессе в Берлине будет как в разуме, так и в чувствах.
Есть разница. Интересно. Разумеется, я несколько раз был на конгрессах в Южной Америке. Там иначе. Иначе. Очень чувственно. Потом нас принимали на телевидении, на радио, у них вообще перед тем, как встречаются, должны поцеловаться несколько раз. Там тебя встречают 10 женщин. Но а ты приезжаешь в Европу, там, ты знаешь, другой народ. Но и чувство, и разум. Мы, в конечном счете, встречаемся с нашими товарищами, с людьми, которые находятся с нами вместе. И это что-то другое. И приезжают 160 человек отсюда, и это сила серьезная. И мы приносим с собой эту силу, эту мощь в Европу. И поэтому будет чувство. Да, но я думаю, что оттуда будет трансляция, может быть, не немедленная, но потом мы будем транслировать. Будут записи. Мы будем пытаться передавать это всем.
Еще вопросы, пожалуйста.
Он новый?
Ты новенький? Ну так, более-менее. Вы говорите, что нужно отменить себя перед обществом. Как я это делаю? Какие действия должен сделать для этого?
Прежде всего, ты должен быть в группе.
Допустим, я сейчас нахожусь в группе.
Если ты находишься в группе, то соединение. Мы учим, я все-таки должен ответить, что все творение – это единое желание насладиться, но для постижения Творца, не для того, чтобы не оставаться внутри, а выйти во внешнюю силу, в силу отдачи на уровень человека или на уровень Творца, для того, чтобы это желание, которое сотворил Творец, пришло к тому, чтобы почувствовать его, то это желание разбилось на очень много частей, очень много частей. И каждая часть чувствует себя саму по себе. И таковы мы. 7 миллиардов частичек, неважно что. Теперь, для того, чтобы постичь Творца, силу отдачи, нам дано соединиться между собой. Очень просто. Это вся причина того, что мы разбросаны, разделены, ненавидим друг друга и так далее и тому подобное. И теперь вся работа в этом. Ты не можешь просто так выйти в мир и начать соединяться с другими и с помощью этого приобрести силу отдачи. Тебе необходимо окружение. Окружение – это значит группа определенная с учителем, с книгами, где ты реализуешь эту методику. Они понимают тебя, ты понимаешь их. Учитель — это инструктор, он поддерживает вас, не дает убежать, поскольку все продвижение против эго, и в конечном счете, если ты уменьшаешь себя таким образом, что ты чувствуешь их действительно более великими, потому что в них есть сила Творца. Сами по себе нет, но в них находится та самая сила. И тогда ты постигаешь. То есть необходимо включиться в группу, нет выхода. Все человечество поэтому сейчас раскрывает себя как глобальное в ненависти и в соединении. Соединение необходимо, нечего делать. А ненависть тоже нечего делать. Что остается? Исправление. Это то, что должны будут проделать. И тогда с помощью этого придут, как написано здесь, что природа требует от человека, что она требует? Уподобиться Творцу.
Иран, кто у нас сегодня был в интернете? У тебя есть полминуты. Филиалы домов Кабала народов из Ранана, из Илата, из Иерусалима, Реховат, Эйлат, Ашдот, Кармель, Рава, Натания, еще Зихрон Яаков, Иерусалим, и все со всего Израиля были с нами. Хадера, конечно.
Хадер он дважды назвал.
Эйлат ты сказал два раза.
Потому что он из Эйлата.
Рулетман, итог.
Итог. Что такое природа? Природа — это желание отдавать. Мы находимся не в природе, мы находимся в маленькой-маленькой точечке внутри природы, но и изолированным образом. Как маленькая такая черная, маленький черный кружочек. Мы должны выйти оттуда. Это то, что требует от нас природа. Мы закончили это внутреннее развитие внутри этого маленького, маленькой области, черного кружочка. И это то, что требует от нас природа. Такова программа. И наука Каббала помогает нам выйти легко и
спасибо
с удовольствием.
Спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Следующих встреч на следующей неделе.